поехали.
Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 11 сентября. Время 21 час 1 минута в Киеве, такой же время в Москве. Мы проводим стрим на нашем канале. Как мы его анонсировали, сегодня у нас в гостях известнейший рок-музыкант, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский. Максим, рады вас видеть.
Здравствуйте, Марк. Очень рад вас видеть после некоторого перерыва.
Да.
И рад встретиться с вашими зрителями.
Да, мы назвали эфир «Молчание ягнят» по имени одноименной композиции, которую в свое время Максим Покровский записал. Те, кто интересуется творчеством, знают ее. Весьма известное произведение. И мы как раз нашли возможным, чтобы ссылку на канал в YouTube Максима Покровского, там много записей, и в том числе и те, о которых Максим упоминает. Мы только что на Burning Man записали большую программу. Эфир был на непосредственном мероприятии. Это тоже там можно посмотреть. Здесь в чате мы тоже даем ссылку на канал Максима Покровского. Там не только музыка, там и другие вещи, равно как и сегодня там появился новый видеоклип на новую композицию «Титан» Максима Покровского. Все, кто интересуется, пожалуйста, проходите на этот канал, подписывайтесь, смотрите там. Мы еще по ходу эфира будем анонсировать, когда люди будут к нам подтягиваться. Уже больше 2000 сейчас на канале, около 1000 поставили лайки. Просьба, как обычно, как всегда, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Максима Покровского. Также и по имени Максим Покровский, интерактивная ссылка. Можно по ней пройти в описании и тоже попадете на канал Максима Покровского. Максим, ну мы действительно сделали небольшой разговор, какой он был возможен в пустыне, в Неваде, не секрет. Мы провели в первый день нашего лагеря Bedouins of Freedom, провели такую встречу с Максимом Покровским, который только закончил накануне тур, ну ту часть тура, которая в Лос-Анджелесе закончилась. Ну, я имею в виду ту часть тура, которая, в общем, казалось бы, на западном побережье. Это как бы финальная точка, так условно, край света, да. Хотя, так сказать, эти туры продолжаются, те, кто хочет, может увидеть там, где будут следующие концерты. Вот, мы там начали весьма существенный разговор относительно того, какую роль играет рок-музыкальная культура в нынешней ситуации, я имею в виду русская рок-музыкальная культура вообще, авторы-исполнители, и как на это воздействует пропаганда, и какая взаимообратимость возникла в связи со всеми событиями, войной и там ситуации в России, взаимообратимость между музыкой, вот, которая, казалось бы, меньше всего должна была зашквариться на поддержке в России власти, вот она как-то даже в известном смысле мейнстримной оказалась, потому что даже поп-исполнители различные, представители поп-культуры позволили себе значит, некую фронду по отношению к Путину, войне и Кремлю, а рок-музыкальная часть очень единицами исчисляется тех, кто, в общем, с этого слился и как бы выразил свою однозначную позицию по отношению ко всему, что я сказал выше, к войне, к Путину, к режиму, к репрессиям и так далее. И вот вы, безусловно, Максим, один из таких, который является человеком, принадлежащим, ну, гражданскому протесту в известном смысле, ну, со своей рок-музыкальной стороны. Это очевидно, потому что и композиции, и позиции, они ясно выражены. Не двусмысленно, а ясно. Вот об этом и вопрос. Я так слышу, что раз за разом кто-то попрекает о том, что профессиональное, музыкальное, творческое начало убивает это гражданственность. Ну, потому что как бы человек и перераспределяет приоритеты. Вы действительно так считаете? Или же есть чем опровергнуть это, потому что действительно ли творчество помогает бунтарскому его началу, особенно в рок-музыкальной культуре, то, что человек ясно выражает позицию против власти, против всего, что она делает, там, насилия, войны и других вещей. Как бы вы вот это сформулировали?
Марк, это отличный вопрос, спасибо большое. Прежде чем отвечу, хочу сказать вам целый ряд спасибо. Спасибо, что заглянули на концерт в LA. Спасибо, что так представили меня, группу, и наш YouTube-канал, да и не только наш YouTube-канал, так никто еще не представлял. И большое спасибо, что зазвали в пустыню. время совсем не прошло даром, и как бы мы на ходу, я имею в виду не вы, а мы с Таней, с моей женой Таней, на ходу это не снимали, у нас набралось на маленький YouTube тоже фильмик 10-минутный, который вышел как раз на нашем YouTube-канале, о том, чем и как мы занимались, собственно, в пустыне на фестивале Burning Man. Еще раз за вопрос тоже большое спасибо по поводу того, что гражданское и творческое. Ну, разумеется, в вашем вопросе звучит ссылка на то, что всякие умники высказывают свое мнение. Вот. И, наверное, чтобы сразу перейти к делу, нам с вами известно, что, например, самым последним на настоящий момент и самым ярким была в этом смысле как раз беседа Дудя и Лебедева, где они как раз затронули этот момент. Вот. Ну, тут как сказать? Лебедев, конечно, он не мог никаким образом помешать. Он отработал свою программу, как говорят у фигуристов, на 6-0. То есть, поскольку он негодяй понятный,
ну да, но он просто мудак еще, ко всему прочему.
Там достаточно большой букет, и чем больше этот букет, тем лучше то, что он сделал. Потому что минус на минус дает плюс. Вот, ведь они с Дудем говорили вообще о театре. И тут он, и вот Дудь пытался его вывести его на разговор о том, что, значит, ты не смотрел, а уже называешь все типа унылым говном. А он просто вообще как сорвался и начал хаять ногу свело, что прекрасно. Это означает, что одна из функций, которую ногу свело, ты же брали на себя, время нам дало эту функцию, она выполнена. То есть вот такие вот негодяи, они, а у них как раз это все и подгорело. Причем он это делал, во-первых, самостоятельно. То есть они не говорили про музыку. Он первый, про кого вспомнил, это мы. Потом он был прекрасен, ну, в кавычках, разумеется, но, опять же, минус на минус дает плюс. Он был прекрасен тем, что он, пытаясь описать мою бездарность, он, выложил такой критерий, что мы, типа, уехавшие, недостаточно, как бы, типа, дали всем просраться. Типа, вот бы там... Послал бы ты всех нахуй, послал бы ты нахуй Путина, сделал бы так, чтобы у всех пердак горел. То есть для него это критерий, так сказать. Вот. Хорошо, условно предположим, что это критерий, но это как раз мы, это и есть те, которые это сделали. То есть он сам же как бы сам взял и передернул, чем опять он прекрасен. То есть получить такое от Лебедева, ну это знаете, вот как, я не разделяю, когда люди поздравляют с получением звания иноагента. Ну что тут поздравлять? Но с другой стороны, когда люди говорят, что это в каком-то, ну, в прямом смысле, это все-таки знак качества получить вот звание на агента.
Признание, да, признание.
Да, да, это признание, вот. Так же и от такого вот, такого чуда, блядь, как этот сам. Да. Вот. Это он, повторяю, он сработал нормально. Что касается Дудя, то, конечно, тот я не понимаю, как сработал. То есть, по идее, он сделал то, что не удавалось сделать ни одному путинскому пропагандисту. Он заявил там, что у него, причем как бы даже в режиме согласия с Лебедевым, что у него ко мне очень много вопросов по творчеству, очень много вопросов. Он мне их не задал. Ну, я думаю, что он мне их не задал, потому что это была фигура речи. Я не думаю, что у него есть ко мне какие-то конкретные вопросы. У меня же, вот как бы, опять же, эта тема уже даже не... Мы с вами начали с музыкантов, я даже больше перехожу на журналистику, если этого человека можно назвать журналистом, ну или на блогерство, если этот человек там является блогером. Я не силен в градации профессии. У меня, например, к Дудю есть совершенно конкретные вопросы. Не какие-то гипотетические. Самый главный вопрос такой. Что это? Абсолютное незнание нашего творчества, антивоенного творчества, последних 2,5 лет, и, кстати, молчание ягнят, это задолго до начала войны, я имею в виду полномасштабную войну, это вообще в поддержку Беларуси. То есть это абсолютное незнание, либо это абсолютно целенаправленное, такое вызывающее применение двойных стандартов. Я поясню, что имеется в виду. Значит, Дудь за секунду до того, как он стал говорить, что там соглашаться с Лебедевым, что мы говно, ну, не напрямую, не назвал меня говно, вот, а он говорил Лебедеву за секунду до этого, типа, Пастернака не читал, но выводы сделал, как бы пытаясь Лебедеву сказать, что он спектакли не смотрел, а говном их называет. Повторяю, за секунду до нас речь шла вообще о театре. То есть, если ты сам такое предъявляешь Лебедеву, а ногу свело не знаешь, то ты сам, получается, Пастернака не читал, но вопросы имеешь. Значит, наверное, все-таки знал. А коли знал, у меня вопрос. Дудю, буквально через секунду после этого он привел в пример одного артиста. Я даже не буду называть имени артиста, потому что, ну, как бы я не хочу какой-то негативной вибрации между мной и другим артистом. Потому что вот это, типа, ну, как бы крутой, талантливый артист, условно говоря, он там поддерживал эту, как бы, свою теорию. Потому что очень, типа, много вот недель альбом находится в чартах. Давай тогда вспомним, если это критерий, если критерием является не личный вкус, не вкусовщина в принципе, давай тогда посмотрим на клипы «Ногу свело», например, и на песни, не только видео, но и аудио. Какое количество недель, в каких чартах России, Украины, Израиля. Если мы будем основываться на этом, значит, давай основываться на этом. Чего, повторяю, не было, и в чем состоит мой вопрос. А в чем состоит мой ответ? Это мой вопрос, Дудю. А ответ на ваш вопрос, он таков. Музыкантов мало. Музыкантов очень мало. И тогда, когда, например, в самом начале войны никто ни херища не делал, а мы делали быструю реакцию на то, что происходит, я имею в виду и песню «Нам не нужна война», я имею в виду и песню «Буква Зю», которая вообще не песня, это быстрый памфлет, это за полдня написанные несколько куплетов. Когда все сидели, кучем, 90% музыкантов говорили, что они в ахуе, что они не могут петь, они не могут делать дуэты, они не могут реагировать. Тогда мы сидели, делали. Делали как могли, делали быстро, делали в нервах, делали в дороге, делали на ходу, делали между одним... Вот между стрессом и стрессом. Теперь как бы все устоялось, устаканилось. Музыкантов осталось мало. Вылезли, блядь, ценители. Вот. Разумеется, их мнение мне не важно по сравнению с мнением истинного слушателя. Но то, что присутствует сейчас в интернет-пространстве, вот, пожалуй, мы с вами это сейчас и затронули.
Я ведь еще и почему хотел бы об этом поговорить, потому что вот поразительная вещь, да, значит, кто-то думает, что люди, вот мы три иноагента, что Дудь, что я, что вы и так далее, кто-то думает, что те же рок-музыканты, которые остались в России, или даже помалкивают, но остались там, их творчество может быть интересно, если оно игнорирует самое главное, если то, что происходит, и не обращать на это внимания, кому это творчество будет нужно. Вот о чем. Даже если предположить, что человек, который вынужден покинуть Россию, по многим причинам, разрывает связь с аудиторией, с культурой музыкальной, с критиками, там, я не знаю, с оценками и так далее. Ну, вот как у вас музыканты и американцы играют в группе сейчас. Да? Это вынужденная мера. Так сказать, понятно, человек, который русской музыкой занимался, то ему... комфортнее было бы оставаться и, так сказать, играть в качестве музыканта в таком коллективе, потому что, ну, есть особенности русской музыки, даже рок-музыкальной там, или там, американской. Но я хочу сказать, несмотря на все эти трудности, человек даже где-то в ущерб, может быть, несовершенству материала, да, делает эту важную работу, говорит, как все на самом деле, и ценность много выше, чем то, что... человек будет лирику исполнять про лютики, любовь, поцелуи, там, не знаю, несвойственные рок-музыки вообще темы, хотя тоже в известном смысле отказ от всякой гражданственности, бунтарства и свободы. Кому нужно такое творчество? Я всегда задаю вопрос. Те, кто остался и там бренькают. Я уж не говорю про всяких там чечериных и так далее. Это вообще, по-моему, мало имеет отношение к настоящей музыке. Но неважно, так сказать, там масса всяких людей подвязается. Кому нужно будет их творчество? Кипеловых и так далее – такое. Не говоря уже о тех, кто просто помогает. Это просто неинтересно. То есть люди как будто бы, значит, находятся в какой-то стеклянной колбе, ничего вокруг не происходит и думают, что можно сохранить профессионализм там, в музыкальном смысле или другом, игнорируя все, что происходит вокруг. Для рок-музыки это не допустим, для поп, всякой культуры, для чего-то подобного еще как-то. Для рок-музыкальной так сказать, направление. Уж какое там, ладно, там есть, умер рок, не рук, умер в России, не родился. Это вообще не о том вопрос. Кому нужно будет их творчество? И получается, что у людей, которые, значит, уехали и могут говорить свободно от себя, оно будет много ценнее, потому что оно может не каждое произведение быть шедевром, но через одно или там раз на 10, но все равно ценность его будет выше. Вот я о чем пытаюсь сказать.
Смотрите, Марк, это колоссально важная тема, и это нужно было, чтобы звучало от вас,
да,
от такого человека, как вы, от такого человека, как Дудь, от еще не огромного, и от малого количества, но тем не менее очень значимых людей. Смотрите, я поясню, тут очень важный момент. Я эту музыку, ну я имею в виду свою, я ее делаю. И очень важно сказать, что я ни в коем случае никогда не заявлял, не намекал и не считал внутри, глубоко где-то внутри, что тот факт, что мои песни социально направлены, он является зеленым светом и грин-картой в мероприятии, что меня должны за это обязательно критики там. Критики – это вообще странная вещь. Вы, например, Марк, вы юрист, вы не записывали музыкальные три. Да, да, да. Юрий Дудь, о котором мы уже упоминали, он тоже не является критиком, хотя он критиковать начал. Я говорю, прежде всего, превыше всего, свобода слова. Ты на своем канале говоришь, что ты считаешь нужным. Если ты хочешь критиковать, то, разумеется, критикуй столько, сколько ты хочешь. И совершенно не важно, является ли моя песня антивоенной или не является. Если ты считаешь ее говно, то ты можешь об этом сказать. Но единственная просьба, ты, пожалуйста, просто объясни, почему говно, объясни, что говно, потому что в наш альбом «Ампутация» вошла не одна песня, и даже не десяток. И вы замечательные слова сказали, если даже одна из десятка шедевров. Я не претендую. Я могу сказать, я очень надеюсь, что хотя бы там 50% это крепкие песни, которые переживут меня. Что не означает шедевры, а может быть даже и меньший процент. Я не борзею. Но если, опять же, как бы вот говорить о качестве музыки, о качестве поэзии, говорите, спорьте, ругайте, говорите мне в глаза, только применяйте одни и те же критерии. Или, опять же, если есть такое мнение, что сейчас никакой другой музыки быть не может, это мнение Марка Фейгина. Я, конечно, мне по кайфу, потому что я это мнение абсолютно внутри себя переживаю. Мы, наверное, не можем уже говорить одно и то же, и следующий наш альбом будет не такой, какой был. Он вообще будет на английском языке, и, кстати говоря, тоже немало социальный. И будет затрагивать проблемы вообще, ну, как бы, общества в целом. И американского, где я нахожусь, и российского, в котором я в тот или иной период моей жизни находился. Может быть, даже чуть больше американского, но я имею в виду, пропорции будет сравниваться. Но, опять же, ну, как бы я уже об этом сказал, это большой для меня кайф, что вы это говорите. Я все это время не мог заставить себя говорить не о войне. Я отвечаю за каждую ноту, за каждое слово. Но как мы говорили с Яном Шенкманом, прекрасно, что есть некоторые композиции, я их уже называл, и не только эти две, я имею в виду «Нам не нужна война» и «Буква ЗИУ», там, я не знаю, «Назад России», например. Это «Утром в газете, вечером в куплете». Ну так, блядь, так делается. Так, люди, бывает, записывают быстрый пост. Я все время говорил, надо было быстро взять «Ты не пизди». С поля боя уходи, мы российские сыны, мы, сука, блядь, против войны. Это, блядь, произведение должно было войти в фонд мировой культуры? Нет, никаким образом. Оно должно было выйти в тот самый момент, когда мы говорили, а вы сидели, блядь, засунули язык в жопу, а теперь вы нас оцениваете.
Ну да.
Ну, да. Вы немножко зависли, вы отвисли.
Все, я отвис. Все нормально. Здесь периодически, я не знаю, как тут с интернетом, потому что бешеная скорость, но вот он из-за пинга, может быть, так иногда висит. Но на самом деле звук в эфир идет, все идет нормально. Нас смотрит уже почти 7 тысяч человек, и около 3 тысяч поставили свои лайки. Просьба большая к зрителям. Вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир продолжайте размещать в ваших аккаунтах в социальных сетях, группах, чтобы к нам пришло еще больше зрителей. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на оба канала, на Фейген Лайф, на канал Максима Покровского, канал «Ногу свело». Да, «Ногу свело», но он указание есть, так сказать, здесь легко найти. Вот, а мы продолжим.
Давайте еще рекорд поставим на, по просмотрам. Ребята,
рекорд, это, это всегда сложно, потому что от многих вещей зависит. Вот, это может по финалу так быть, потому что кто-то посмотрит, начнет комментировать. Кого-то
Come on, guys.
Ну да. А, смотрите, Максим, тогда такой вопрос. Заключается он в следующем. Насколько я понимаю, рок-музыканты, если и дружат, то слабо. Вот я имею в виду уехавших. То есть вот мы были на Burning Man, мы часто видим какие-то тусовки, сейшены, когда люди собираются, вместе играют, выступят там, я не знаю, там «Рок за мир» или что-нибудь. А русские дружат вообще плохо. Они вообще друг друга больше ненавидят, там с удовольствием пинут и так далее. Но это вот чтобы не загрызть друг друга, это вообще, это национальный спорт. Ну, это понятно. Но все-таки музыка позволяет как-то, в общем, где-то эти вещи сгладить личные, да, вот ради какой-то большой цели. Вообще, теоретически, для именно рок-музыкантов, для людей уехавших, какое-то количество уже есть. Может быть, и те, которые еще в России, но размышляют об этом. Вообще, возможно какое-то провести большое мероприятие, большое какое-то, я не знаю, в Украине, в странах Балтии, в Америке, где собрать, вообще говоря, русскоязычную среду, ну, может, не только, но прежде всего ее, и провести какое-то большое мероприятие. Потому что ценность его не в том, что музыка, там, я не знаю, там, аудитория, зрители там, и так далее, а именно в неком выражении протеста, ясном, оформленном. Значит, вот мы вот так считаем. И это даст какую-то мотивацию, пример, вдохновение тем, кто остался в России. Потому что, ну, какая-то часть аудитории тоже, зрительская аудитория, пребывает в ахуе абсолютном от того, что происходит. И для них очень важно, что есть некое коллективное начало. Вот есть люди, которые не приняли это, оформились там. Да, и там, ну, я условно говорю, как если Пугачева взяла и начала рождественские вечера в Израиле, да, и туда бы стали как-то стремиться, вот там настоящее что-то, поп-музыка, я не поклонник поп-музыки, но я с уважением отношусь к отдельным ее представителям, кто вот имеет позицию. Так и с рок-музыкой, да, значит, вот смотрите, вот так правильно, вот так должно быть, да, но мы не видим даже предпосылок, никаких вот больших мероприятий, кроме вот смерти Навального. Я видел, несколько людей выступали, меня приглашали сторонники ФБК, ну, сотрудники ФБК, на концерт в Берлин. Ну, может, еще пара таких было мероприятий, но это такие, скорее, не open-air, а там какие-то в залах как-то собрались два коллектива, несколько рэп-исполнителей и так далее. Вот это возможно, такое мероприятие? Политика музыкальная, вот скажем так.
Марк, вы затронули тему одновременно важную, одновременно объемную и одновременно больную. То есть одновременно. Три прилагательных. Я не знаю, как мне постараться совладать собой и не растечься мыслью по древу. Давайте так, давайте начнем с плюсов. Вы не очень любите поп-музыку, я к ней отношусь очень хорошо. И...
Ну, я равнодушно, скажем так,
отношусь. Окей, ну да, это же, видите, опять, это наши с вами вкусы. Мы как раз пытаемся, и то, о чем я говорил в самом начале нашей беседы, мы пытаемся быть объективными. Вот, объективно я могу вам сказать, нет, на самом деле я не объективно могу вам сказать, я могу вам сказать субъективно, потому что мое сердце и душа еще пока там, в Латвии, у Лаймы. Все это делает Лайма. И в этом году она делала. И мы были, и мы делали. И как по-доброму за нас переживали и Лайма, и Андрей Вадимович Макаревич, и Алла Борисовна Пугачева, которые знают прекрасно наш антивоенный репертуар, который не будет, я не знаю, я не готовился об этом, я не хочу об этом говорить, я не хочу, не хотел их приплетать вообще к этому разговору, у которых свое мнение и свои вопросы, точнее говоря, их отсутствие к творческой нашей составляющей. Вот, это те люди, чье мнение мне намного интереснее, чем мнение вышеупомянутых в нашей беседе персонажей. Вот, они очень волновались за то, что я просто через мы, ногу село, чрезмерно антивоенный, просто зрителю будет немножко тяжеловато. И какова была их радость, что нормально все прошло на этом концерте. Это означает только одно. Кто хочет и кто делает. Как в Нью-Йорке в свое время висело. Endures we trust. Мы верим в тех, кто делает дело. Лайма это дело делает. И артисты, уважающие, и свою аудиторию, и Лайму, и Лаймину аудиторию, и самих себя. Едут, играют, и это происходит. Тот концерт в день рождения тогда уже, к сожалению, покойного, великому сожалению, покойного Алексея Навального. Да, это был, видимо, хороший концерт, и мы были на него изначально приглашены, но потом почему-то общение с нами представители ФБК прекратили. Просто вот они взяли и пропали. Вот, они пропали после того, как мы сказали, что нам не нужна зарплата, но нам, ребят, сейчас не про деньги идет речь. В общем, пропали, но мы же не приедем и не выйдем на сцену без приглашений. Вот. Но почему это очень важно? Потому что вы сами говорите, что рок, так сказать, музыкально-политические истории. Тут очень важный момент. Я не сливаюсь с действий. Я с действий, в принципе, по объединению... Это 2,5 года, говорю уже, как заведенный. Я и начал. Я на песню «Нам не нужна война» приглашал всех музыкантов. И я считал, что она в первой неделе войны, полномасштабной войны, то есть в феврале того самого долбанного, какой это был, 22-го года, выйти. Вот. Я не могу сделать больше. Мы ногу свело. Мы не концертная компания. Возвращаемся к ключевому слову, которое произнесли. Музыкально-политический. А эта тема... Я не самый большой специалист, но со мной эта тема на 5 часов разговора, что сейчас делает российская оппозиция, на что уходят гранты, средства, время. Несмотря на то, что российские музыканты очень разрозненные, я бы в период вот этих, за эти 2,5 года тепло общаюсь с поразительными людьми, прекраснейшими людьми. Огромное спасибо Алле Борисовне за то, что она соглашается со мной общаться. Андрею Вадимовичу. Андрею, не знаю, Андрюшину отчество, Легалайзу. Я сейчас кого-то не назову. Диме Спирину, Тараканы, разумеется. Я сейчас кого-то не назвал. Эти люди, которым можно верить, с которыми можно... которым можно довериться. Это люди, которые говорят... Мне это говорит, мне супер пессимисту, это говорит о том, что какое-то подобие музыкальной комьюнити осталось российской, хорошей, благородной частичкой этой так называемой комьюнити. Все остальное комьюнити назвать нельзя. Это реальное сообщество. Все остальное – это дело промоутеров, наверное, профессиональных, которые делают эти концерты, политиков. Если политики хотят, чтобы это были музыкально-политические мероприятия. Вы сказали обалденную вещь, чтобы все вокруг поняли, что мы здесь нормально, да, нам тяжело, ничего страшного. Но мы не обнищали, ну как мы сильно урезались, мы не обосрались, мы не изголодались, мы работаем, мы знаем, что нам делать. Это ли не политическая платформа тех, кто получает гранты, и называет себя, ну, я не знаю кем, оппозиционным политиком или организацией, я как бы, ну, все меня поняли. Mm. Это вопрос к ним.
То есть все-таки, ну, вот я к тому, что вот в свое время Михаил Козырев, насколько я понимаю, проводил огромное количество фестивалей музыкальных внутри России, и, ну, его позиция известна, он тоже за границей, вот, то есть это уже теперь зона ответственности не... А музыкант, продюсер, журналистов из этой сферы, это все-таки получается больше зона ответственности людей общественно значимых. Я сам вот ни одного гранта в своей жизни не видел, поэтому определенно сказать про них.
И я.
Да, и мы их не видели, но мы за свои, так сказать, кровные живем. Но суть не в этом. Дело даже не в деньгах, а в том, что кто должен взять на себя такую инициативу, чтобы провести такой музыкальный фестиваль, как они были, там, наше радио когда-то в лучшие времена, еще какие-то, чтобы его провести и продемонстрировать, что вот это все есть, эти люди есть, вот позиция их такая, и правильным будет аудитории там, внутри России, ну, сейчас все-таки 21 век, интернет есть, прислушиваться к ним, а не к тем, кто, значит, скачет, значит, в пилотках на площади, изображает там, патриотизм, там, СВО и так далее. Вот я о том. То есть политики должны взять на себя эту инициативу. Я правильно понимаю?
Короткий ответ – да, но если вы не возражаете, я бы его немножко пояснил. Смотрите, Это вообще замечательно, что вот так сейчас говорим на стыке двух профессий, ну, вы больше юрист, окей, на стыке трех профессий. Мы, то есть, это очень интересно, потому что даже вы, ну, вы же не можете знать все в моей профессии.
Ну, конечно.
Как я не могу знать все. Вот, это очень хорошо такой, у нас с вами cross-education. Вы привели пример Мишу Козырева. Прекрасно. Разумеется, Миша Козырев проводил как лицо, являющееся лицо. То есть мы говорим о том, что Миша Козырев с такого-то по такой-то год являлся программным директором радиостанции «Нашего радио», являлся, я не знаю, там ООО «Нашествие» или там, как называлось, да. ИП «Наши условия». Ну, был фестиваль «Нашествие», было какое-то, наверное, юрлицо, я не знаю, какой там Миша пост, это не важно, но Миша выходил на сцену, представлял группы на этом фестивале. Это Миша, это лицо. Это лицо. Да. Но за Мишей стоял холдинг. Не за Мишей, он вообще сам по себе стоял. И за Мишей, и после Миши, и за Мишей, и перед Мишей. Вот Миша был просто его яркой частью, его официальной верхушкой. Этот холдинг, он обладал чем? Прежде всего, он обладал деньгами. Деньгами на проведение какого-то мероприятия. Вот. Если мы с вами не имеем грантов, то, соответственно, мы не обладаем с вами деньгами на проведение этого мероприятия. Поэтому тот факт, что я, ведь понимаете, как, кем бы я ни был, для того, чтобы я выполнял свою работу, я должен, ну, уметь выполнять, ну, свою просто работу, по крайней мере, специальность в узком, как бы, смысле этого слова. А что такое узкий смысл слова? Это быть нанятым на концерт музыкантом или быть группой. Я певец и басист группы, которую можно нанять на концерт. Условия наема на такой концерт могут быть разными. Я, например, могу, и что я часто говорю, что я говорил ФБК, я могу заплатить своим пацанам, нашим пацанам, могу, например, не взять денег сам. Таня с Илюхой, я говорю про жену и про сына. Мама моя, которая нам помогает. Мы можем не взять деньги за работу. Можем взять, можем не взять, можем. Это мы обсуждаем. Благое дело, отлично, давайте его обсудим. Но мы не можем собрать этот концерт. Вот. А те, кто могут его собрать, это вот, ну, значит, это, наверное, это те, кому нужно. Те, кому нужно. Политикам нужно, они нанимают нас, они нанимают исполнителей, то есть уже фактических промоутеров, они нанимают продакшн-компанию, то есть компания, которая ставит аппарат, которая расчищает, ставит свет, расчищает песочек, ставит лавочки, колоночки, осветили, путь дорогу.
Так, нас больше 7 тысяч смотрят и около 4 тысяч поставили лайки. Смотрите, тогда, Максим, дальше продолжим. Какова? И вчера у меня тут эфир был с Антоном Дольным, он известный критик, кинокритик, очень популярный. Он вернулся с Венецианского фестиваля, но там свои вопросы были. У него большой тур по Америке вот с обсуждением разных тем. Но он сказал такую вещь относительно кино, кинематографа русского, который уехал, ну, по тем же причинам, понятно почему, эмигрировал, какая у него перспектива. Он такую интересную мысль высказал, что, в принципе, перспективы оставаться самим собой очень слабые, очень такие зыбкие. Почему? Потому что, ну, как бы оторванность от аудитории, все те же проблемы. Действительно, там, это, так сказать, актуальность свою, тяжело кинематографисту сохранить. Ну, условно говоря, русскому режиссеру тяжело продвинуть русскую тему, там, не знаю, от Голливуда до любого национального кинематографа, хотя он привел фильмы с Венецианского фестиваля, там, греческий фильм, в котором Чулпан Хаматова снимается вместе с каким-то российским актером, не запомнил его фамилию. То есть, там, и так далее. То есть, есть и американские фильмы, где тема русская присутствует, и русские актеры участвуют. Вот «Анора», по-моему, фильм, который победил на Каннском фестивале и так далее. А вот если перекинуть этот мостик, вот он со скепсисом относится к перспективе саморазвития вот русской культуры, русской кинематографической культуры за пределами, собственно, значит, своего очага, то есть, собственно, самой России. А вот с рок-музыкантами, вот уезжает человек, да, мы уже сказали, что он может сохранять свою идентичность, сохранять свою позицию и все остальное, но куда ему развиваться? Потому что да, 21 век, теперь есть интернет. Представляете, рок-музыкант уезжает, там, не знаю, в 70-х годах, это одно, а уезжает сейчас, это все-таки, ну, все-таки это другое. Потому что сказать, что совсем его творчество никак не дойдет до аудитории в России, главной его аудитории, главного адресата, не говоря уже о русскоязычной части там общинах по всему миру, что там говорить, сейчас везде есть русские, продолжают уезжать, релоцироваться и так далее. Но все-таки как должен жить русский музыкант? Как он может, с одной стороны, продолжать оставаться верным творчеству, ну, на русском языке условно и в русском культурной традиции, и одновременно с тем не потеряться, так сказать, как-то вобрать в себя и по месту своего рассеяния, по месту нахождения что-то внутри, как-то устроиться и быть востребованным, ну, в какой-то мере и аудитории, ну, англоязычная, понятно, рок-музыка вообще порождение англоязычного среды, и понятно, что это родная для нее стихия, как быть там своим, что называется, как стать востребованным там, вот как вы это все видите, как об этом думаете?
Марк, вы устроили мне очередной челлендж на то, чтобы я сейчас постарался уложиться в оставшееся время. Вот, я постараюсь это сделать. Ну, во-первых, буквально два слова про кино. Понятно, что в кино мой уровень вот так вот от музыки. Я могу использовать себя на мощность 5% от того, как я могу себя использовать, обсуждая музыку. Но, тем не менее, я не думаю, что в кино все так вяло. У нас есть большой друг, его зовут Павел Гаврилин, который сделал нам один из прекрасных антивоенных клипов на песню «Романтика тюрьмы». Сейчас Павел готовит кино, оно будет называться «Juvenile Inspector», и мы сняли пилотный выпуск, я там немножко дебютирую, я в свое время что-то делал в кино, но я играл всегда самого себя, вот, я тут немножко дебютирую, мы снимаем такой пилотный, чтобы дальше его показывать. Это, кстати, всем, кого интересует кино российское за пределами России. Вот, насколько я понимаю, вообще будет этот пилотный, как бы пилотная серия на трех языках: на русском, на английском и на эстонском. Потому что снимается это все в, ну, не обязательно Котла-Ярва, Ихве, то есть вот в той части Эстонии. Прекрасное место, и вот мы только что, собственно, с Таней оттуда вернулись. Я очень надеюсь, что такое кино себя найдет. Я очень призываю всех обратить внимание на то, что я сказал, и вот на то кино, которое, наверное, будет сейчас немножко борзо сказать, мы делаем. Конечно, я не делаю, меня просто пригласили, чтобы я сыграл небольшую роль, и, разумеется, дал музыку ногу свело. Теперь, что касается музыки как таковой, вот тут мне очень нужно удержаться и попытаться сжато сказать. Для меня это, сжато ответить на ваш вопрос, для меня это, в принципе, вопрос десятилетий. Потому что ведь в отличие от, например, начну с того, что в отличие от групп и артистов, которые эвакуировались от войны, с началом полномасштабной войны, мы-то проводили совершенно другую эвакуацию. Мы внутри семьи называем это культурной эвакуацией. Потому что та культурная среда, которая царит уже не первые десятилетия в России, в особенности в музыке, она нас не радует. Я ни в коем случае не хочу сказать, что она плохая или хорошая. Это очень личный момент. Вот. И, например, артисты, которые уехали, прекрасные люди, с которыми я дружу, и которых я считаю талантами, она, возможно, их устраивала. Вот. Потому что они уехали только когда началась война. Это ничего не значит, это, опять же, личное. Я это говорю потому, что я пытаюсь себя применить так или иначе. И десятилетия, в принципе, уходят на то, как, чтобы понять, как себя применять. Прекрасные слова. Вот я улетал из Нью-Йорка очередной раз, пару недель буквально назад, сказал Крис, наш гитарист. Ты приехал сюда, ну, во-первых, потому что, понятно, сюда это имеется в виду в США, потому что это родина рок-музыки, это понятно. США, неважно сейчас, все понимают. И ты учишься и научился находить себя через нас. Через нас как среду. Через нас как твоих коллег, музыкантов. Мы группа. Это долгий и очень интересный процесс. Это нужно хотеть. Дело тут не только в языке. Хотя, конечно же, в языке тоже. Поэтому еще раз напоминаю, мы очень много сейчас делаем на английском языке. Я не знаю, как у нас это получится. Я имею в виду с точки зрения коммерческого успеха, то есть критерии Юрия Дудя. Но я могу сейчас часами говорить о том, что мне это уже дало. Вот ты уехал, ну что тебе это дало? Ты писал хуйню, а сейчас еще большую хуйню пишешь. Я чувствую себя в своей тарелке. Я не слышу каждый день, вот, ну, я имею в виду, я могу заткнуть уши в России, но я не слышу то, от чего я бежал. Это такой поверхностный, немножечко иллюстративный момент, эпизод моего ответа. Я не слышу, как они придут вот так, потому что я от этого бежал. По крайней мере, я научился говорить, как будто у меня в трубке, я уже поглотил то, что я еще ел. Я повторяю, это супер поверхностное описание. Там намного всего больше и намного глубже. Какие перспективы есть у человека, которому хочется дальше жить? Жить активно, творить, быть рядом с теми людьми, которые понимают и хотят делать что-то вместе. Да, это очень сложно. Перспективы одни. Перспектива одна, но она стоит всех остальных. Вы творчески выживаете. Вот такая перспектива.
Угу. Так, мы тогда двинемся дальше. Мы почти 41 минуту в эфире, у нас очень много есть времени. Мы стараемся держаться, да, у нас регламент, чтобы люди, так сказать, не расположивали. Мы поэтому очень сжато, интенсивно всегда работаем. Но я бы хотел еще вот о чем поговорить. Вот география. География для музыканта, потому что мы вот видим, вы бываете и в Израиле, ну, Америка, само собой, в Европе, и постоянно эти туры и так далее. Чем отличаются русскоязычные и примыкающие к ним, потому что наверняка на концерты приходят поклонники, особенно на пространстве бывшего СССР, это страны Балтии, там еще где-то, наверняка приходят люди и более молодого поколения, которые, может, и знают русский язык, может, не знают русский язык, ну, в общем, бывает на рок-концертах, это вообще всегда такое мероприятие, которое воодушевляет. Да? Значит, как вообще отличаются там израильтяне от жителей стран Балтии, например, там американские, русскоязычные американцы, в европейских странах общины? Вот можно что-то вот такое выделить имманентно одним, другим или плюс-минус одинаково? Вот я бы так хотел сказать.
Вы знаете, тут как раз у меня нет больших опасений, что я не смогу лаконично ответить, я, пожалуй, смогу. В принципе, глобальных отличий той аудитории, которая ходит на наши концерты, нет. От страны к стране. Ну, разумеется, публика в Израиле одна, а публика в Балтии немножко другая. В общем, даже я, наверное, если я скажу, что в Израиле чуть более там растанцованные, а в Балтии чуть более спокойные, вот, ну, я даже, наверное, никого не удивлю. Ну, а да. даже еще и не факт, что это так. Я даже сам уже нахожусь в плену каких-то стереотипов сейчас. Вот. Ну, я могу сказать, я не думаю, что это суперинтересно, но коль скоро вы спросили, ну, например, в США все-таки это больше публика, у нас так получается. Это не значит, что у всех так получается. Это больше иммигранты какой-то более давней волны. Да. Более ранние волны, разумеется, если мы даем концерт в Белграде. Мы давали в Белграде в прошлом году концерт. Мне вообще показалось, что я оказался в Москве. Угу. В хорошей Москве. Угу. В той еще не совсем зафаченной Москве.
Да.
Вот. О чем уже даже и говорить немножко странно. Вот, тем не менее, вот окончанием предыдущей главной части нашего тура, потому что вы упоминали про Лос-Анджелес, это чуть раньше, конец весны, была Грузия, был Батуми, там была совсем такая, ну, вот просто прекрасная, тоже ближе к той, к хорошему варианту, уже к утопически московскому, который, наверное, не вернуть, варианту аудитории. Ну, вот так вот, если вот такие зарисовки помогут понять, что, мне самому даже помогут понять, что происходит на наших концертах.
Угу. Ну, то есть релоканты отличаются от, ну, либо давно уехавших, потому что до Америки тяжелее добраться релокантам, которые в попыхах бежали, с чем было, там добрались действительно до Грузии, ну, до Белграда безвизовая, поэтому очень удобная, так сказать, точка. И так далее, отличается от тех, кто уже давно устроился, давно связывает себя с местом россияне, ну, Америка или подобные страны, там, например, Канада или чем-то таким же. То есть, получается, отличается. То есть, они чуть больше москвичи, чуть больше россияне, те, кто релоцировались в связи с войной, и им острее воспринимается творчество и вот эти композиции, касающиеся войны. Я правильно понимаю?
Да, плюс еще один важнейший момент. несмотря на то, что большой процент, например, не например, а конкретно украинцев не воспринимает русскоязычные коллективы и музыку на русском языке, к нам на концерты ходят украинцы. Они к нам стали ходить, понятно, с какого момента. Вот, и для меня большая честь, когда мне во время исполнения песни «Украина», это, кстати, единственная песня на украинском, которая сейчас уже несколько месяцев, она была сначала на русском, теперь на украинском. Вот, когда мне вручают украинский флаг, то есть вот, вот такая у нас аудитория. Разумеется, она чуть больше в Европе, чем, например, в Северной Америке. Вот. Ну и, конечно, невозможно не сказать про наших братьев-белорусов, которые за песню, название которой дало название нашему стриму. Вы знаете, я дружу с белорусами. Вот один из больших друзей моих, это коллега-басист, но, правда, это он бог-басист. Я по сравнению с ним начинающий басист. Это Олесь Мушкевич. Олесь, я приезжаю, Олесь, когда мы с ним встречаемся в Варшаве, он мне говорит: привет, сябра. Вы понимаете, что это? Понимаете, какого уровня мурашки сейчас у меня бегут по телу, когда сын Беларуси, причем, как сказать, ну, какое правильное слово сказать, ну, сильно настроенный патриот, как сказать, чтобы не было каких-то, это, нельзя сказать, не радикально, не, это какое правильное слово, активно настроенный патриот своей страны, так скажем, потому что очень мирные люди, и музыканты, и он лично. Когда меня называют сяб, представляете, что ты испытываешь, когда украинцы оставляют комментарии, что ангелы – это же наши диточки. На слова летают ангелы незримо, когда это еще была та первая версия на русском языке. То есть, да, вот теперь у нас есть такая аудитория, я, конечно, ей очень дорожу.
Ну да, это, кстати, вот действительно такая деталь важная, потому что это большой путь, когда украинцы, белорусы не ассоциируют, и это большая проблема, ну из-за войны, из-за всего, что делается Москвой нынешней, не ассоциируют тех русских, которые покинули Россию, совершенно очевидно, по каким причинам, политическим, не ассоциируют их с той политикой, которая считает их государство. Это действительно очень тяжело преодолеть. Я, кстати, тоже с пониманием отношусь, то, что украинцы, в общем, не воспринимают ни русский язык, ни русских, не хотят к ним ходить. Ну, в чем упрекать? Ну, вот они, потому что война, потому что понятные линейные причины, а не какие-то вымышленные, да? Ну, потому что если у тебя родственника или друга убили, то тяжело преодолеть вот это отношение. То есть тоже понятно, надо, может, ждать, может быть, успокоиться и не пытаться, так сказать, навязываться. Но, тем не менее, это дорогого действительно стоит. Но вообще, насколько возможно, допустим, вы же с момента войны в Украине не бывали, да, Максим? Не удалось приехать?
Нет, не бывал. Это супер важная еще одна тема. Опять же, в поддержку вашей фразы, когда они не просто не ассоциируют, это то, что вы, о чем вы говорили 10-15 секунд не назад, а когда тебя еще называют, когда тебя белорусы называют белорусом, ребята, блин, это... И не один Олесь, вот замечательно, обратите внимание, сейчас название компании, дурак, Андрей Стрижак, замечательный белорусский правозащитник, с которым мы много хороших вещей, надеюсь, сделаем. Когда это говорят тебе, когда тебе говорит далеко не один человек. Вот, а теперь по сути вашего вопроса. Вот мы сейчас поехали, когда мы были в Эстонии, мы уехали из Эстонии буквально там 3-4 дня назад. Мы думали, что как-то, может быть, попробовать все-таки зарулить в Украину. Я идею поехать в Украину вынашиваю ровно, нет, уже больше 2 года. С лета 22-го. Почему моя семья не едем в Украину? Мы не едем в Украину, потому что мы не хотим приехать, чтобы это выглядело, как будто мы приехали фотографироваться для своего Инстаграма на фоне Украины. Если мы можем что-то сделать хорошее в рамках своих творческих и человеческих возможностей в Украине, мы готовы сесть и приехать в Украину.
Ну да, там проблема в том, что невозможно провести концерт в Украине, туда ракета прилетит просто. Они специально запустят ракету. Я вот тоже не провожу в Украине мероприятий, встреч, как я это делаю в других местах, просто по одной единственной причине, что я не могу гарантировать безопасность. Потому что ракеты прилетают и в центр Киева, и в Ахмадету, куда угодно, и ты проведешь в самом безопасном месте, а туда прилетит ракета. И что ж, взять на себя ответственность за такие риски? Ну вот,
ни один не, момент... Я имею в виду себя, сори, если я перебил, я имею в виду, что втихаря приехать, втихаря для совков, втихаря, а потом уже, ну, каким-то образом, опять же, отчитаться, а где отчитаться? В том же самом Инстаграм, и опять, вот мы на этот круг заходим, зачем я еду, развивать собственный Инстаграм на крови людей, на горе, или все-таки я могу что-то сделать? Да, я понимаю, что здесь тоже такая, ну, как бы, логическая... петля. Ехать в Украину, чтобы что-то сделать, надо вроде как анонсировать.
Угу.
Как люди? Ехать, чтобы сделать, но не анонсируя. Ну, в общем, короче говоря.
Да, это масса проблем, безусловно. Ну что же, мы почти 51 минуту в эфире. Как я говорил, держимся регламента. У нас всегда будет возможность узнать ваше мнение в комментариях наших зрителей, зрителей канала. Больше 7 тысяч нас смотрело и около 5 тысяч поставили лайки. Просьба огромная распространить на этот эфир. Обязательно поставить лайки, подписаться на канал Фейген Лайф, на канал «Ногу свело» Максима Покровского. В описании к этому видео там будет указание, ссылка по имени Максима Покровского тоже. Ну, благодарим Максима Покровского за то, что он нашел время с нами поговорить. Спасибо большое. Благодарим и всех зрителей. Ну, еще увидимся.
Спасибо. Если ваши уважаемые зрители после того, как закончится наш эфир, посмотрят на наш «Титан» на нашем канале, да, будет очень хорошо, потому что клип только что появился, соответственно, ну, чтобы он там алгоритм YouTube прошел, то его нужно чем быстрее, тем лучше. Мы будем очень благодарны. Марк, я вам могу сказать, что я очень надеюсь, что мы увидимся. Да. Либо... раньше, чем на следующей да, пустыне, но в следующей пустыне мы с вами.
Точно.
Спасибо.
Обязательно увидимся. Спасибо, Максим, спасибо всем зрителям и пока.
Всего хорошего.